Поскольку ближние и легкодоступные луга предназначались под косьбу, Терезе приходилось ходить со стадом на окрестные холмы. Телки постепенно объедали траву на все более дальних пастбищах, и Тереза таким образом обошла с ними за год всю округу. И как когда-то в своем маленьком городе она всегда брала с собой какую-нибудь книгу, на лугах открывала ее и читала. Каренин неизменно сопровождал ее. Он научился лаять на молодых коровок, когда они, не в меру развеселившись, норовили отбиться от стада. Он делал это с очевидной радостью, и из них троих был явно самым счастливым. Никогда прежде его должность стража курантов не была столь почитаема, как здесь. В деревне ни для какой импровизации не оставалось возможности. Время, в котором жили теперь Тереза и Томаш, приближалось к регулярности его времени. Однажды после обеда, когда у Терезы и Томаша выдавался час свободного времени, они втроем пошли прогуляться по косогору позади своего дома. «Не нравится мне, как он бегает», — сказала Тереза. Каренин припадал на заднюю ногу. Томаш нагнулся к нему и, ощупав лапу, обнаружил на ляжке небольшой желвак. На следующий день он посадил его рядом с собой на сиденье пикапа и отправился в соседнюю деревню к ветеринару. Неделю спустя снова заехал к нему и вернулся домой с известием, что у Каренина рак. Тремя днями позже Томаш, в присутствии ветеринара, оперировал Каренина. Когда он привез пса домой, тот еще не очнулся после наркоза. Он лежал возле их постели на ковре с открытыми глазами и стонал. На ляжке, выбритой догола, был виден шов с шестью защипами. Наконец Каренин попытался подняться. Не смог. Тереза страшно испугалась, что он уже никогда не сможет ходить. «Не волнуйся», — сказал Томаш. «Он все еще одурманен наркозом». Тереза попыталась поднять пса, но он цапнул ее. Такого еще не бывало, чтобы он хотел ее укусить. «Он не понимает, кто ты», — сказал Томаш. «Не узнает тебя». Они подняли его к себе на постель, где он быстро уснул. Уснули и они. Было 3 часа ночи, когда он вдруг разбудил их, вертел хвостом, вскарабкивался на них и ластился к ним буйно и ненасытно. И такого никогда не случалось. Он прежде никогда не будил их, а всегда ждал, пока кто-нибудь проснется, и только потом вскакивал на кровать. Но на этот раз, придя в полное сознание среди ночи, не мог сдержать себя. Кто знает, с какими призраками он боролся. И вдруг увидел, что он дома, узнал своих близких, и во что бы то ни стало захотел поделиться с ними своей несказанной радостью, радостью возвращения и возрождения. Глава 2. В начале книги «Бытия» сказано, что Бог сотворил человека, дабы дать ему власть над птицами, рыбами и всякими животными, пресмыкающимися по земле. Конечно, «Бытие» написал человек, а вовсе не лошадь. Нет никакой уверенности, что Бог действительно дал человеку власть над другими созданиями. Скорее, похоже на то, что человек выдумал Бога, чтобы власть над коровой и лошадью, узурпированную им, превратить в дело священное. Да, право убить оленя или корову единственное, на чем братски сходится все человечество даже в период самых кровавых войн. И право это представляется нам естественным лишь по той причине, что на вершине иерархии находимся мы. Но достаточно было бы вступить в игру кому-то третьему, допустим, гостю с иной планеты, чей бог сказал бы, ты будешь владычествовать над тварями всех остальных планет, так вся бесспорность бытия стала бы сразу сомнительной. Человек, запряженный в повозку марсианином или запеченный на вертеле существами с Млечного Пути, возможно, и вспомнил бы тогда о телячьей отбивной, которую привык резать на тарелке, и принес бы корове свои запоздалые извинения. Тереза идет за стадом телок, гонит их перед собой, и то и дело, какую приструнивает, потому что молодые коровки резвятся и убегают с дороги в поля. Каренин сопровождает ее. Вот уже 2 года, как он ежедневно ходит с ней на пастбу. Его всегда ужасно забавляло, что он может быть с телками строгим, облаивать их и ругать. Его бог доверил ему власть над коровами, и он очень гордился этим. Но сейчас Каренин двигался с огромным трудом, прыгая на 3 лапах, на 4-й у него кровоточащая рана. Тереза поминутно к нему нагибается и гладит по спине. Уже 2 недели спустя после операции выяснилось, что опухоль продолжает расти, и что Каренину будет все хуже и хуже. Дорога они встречают соседку в резиновых сапогах, поспешающую в коровник. Соседка останавливается. «Что это ваш песик? Вроде хромает». Тереза говорит, у него рак, он обречен, и чувствует, как сжимается горло и нет сил говорить. Соседка видит Терезины слезы, чуть ли не возмущается. «Господи, не хватает вам только реветь из-за пса!» Говорит она это беззлобно, она добрая женщина, просто хочет по-своему утешить Терезу. Тереза знает это, впрочем, она здесь в деревне уже довольно давно, чтобы понять. Люби крестьяне каждого кролика так, как она любит Каренина, они ни одного не смогли бы забить и в скорости умерли бы с голоду вместе со своими животными. Ведь все-таки ей кажется, слова соседки звучат недружелюбно. «Я понимаю», — говорит она покорно, но быстро поворачивается к ней спиной и продолжает путь. В своей любви к собаке она чувствует себя одинокой. С печальной улыбкой она говорит себе, что должна скрывать ее больше, чем скрывала бы измену. Любовь к собаке возмущает людей. Узнай соседка, что Тереза неверна Томашу, она в знак тайного согласия разве что весело шлепнула бы ее по спине. Итак, идет Тереза дальше со своими телочками, что трутся друг о друга боками, и думает о том, какие это примилые животные. Спокойные, бесхитростные, подчас ребячливо веселые, они похожи на толстых 50-летних баб, которые делают вид, что им 14. Нет ничего трогательнее, чем коровы, когда они играют. Тереза смотрит на них с симпатией и говорит себе, эта мысль уже в течение 2 лет неотступно к ней возвращается, что человечество паразитирует на коровах, как солитер на человеке. Оно присосалось к их вымени, словно пиявка. Человек – паразит коровы. Так бы определил человека в своем учебнике зоологии, не человек. Конечно, это определение мы можем считать простой шуткой и принять его со снисходительной улыбкой. Но когда Тереза серьезно задумывается над ним, почва уходит у нее из-под ног. Ее мысли становятся опасными и отделяют ее от человечества. Уже в Бытии сказано, что Бог дал человеку власть над животными, но мы можем понять это и так, что он лишь вверил их его попечению. Человек был не собственником планеты, а всего только ее управителем, которому однажды придется отвечать за свое управление. Декарт сделал решительный шаг вперед. Он понимает человека как господина и хозяина природы. Но явно есть некая глубокая зависимость между этим шагом и тем фактом, что именно он окончательно отказал животным в душе. Человек – господин и хозяин, тогда как животное, по утверждению Декарта, не более чем автомат, оживленная машина. Машина анимата. Если животное стонет, это не стон, а скрип плохо работающего механизма. Когда колесо телеги скрипит, это не значит, что телега страдает, а значит, что она просто не смазана. Точно так мы должны воспринимать и плач животного, и не огорчаться из-за собаки, когда в виварии ее заживо потрошат. Телочки пасутся на лугу, Тереза сидит на пеньке, а Каренин жмется к ней, положив голову на ее колени. И Тереза вспоминает, как однажды, 10 лет назад, она прочла в газете коротенькое в 2 строчки сообщение о том, что в одном русском городе перестреляли всех собак. Это сообщение, неприметное и на вид незначительное, заставило ее впервые содрогнуться перед этой слишком большой соседней страной. Это сообщение было предвестием всего, что пришло потом. В первые годы после русского вторжения еще нельзя было говорить о терроре, поскольку практически весь народ противостоял оккупационному режиму, русским должно было среди чехов найти какие-то исключения и продвинуть их к власти. Но где искать таких людей, когда вера в коммунизм и любовь к России были мертвы? Искали среди тех, кто жаждал за что-то мстить жизни. Их агрессивность нужно было взращивать, объединять и удерживать в боевой готовности. И поначалу направить на цель временную. Такой целью оказались животные. Газеты стали тогда печатать целые циклы статей и организовывать письма читателей. В них требовали, например, истребить в городах голубей. И голуби таки были истреблены. Но главный удар был направлен против собак. Люди еще не пришли в себя после катастрофы оккупации, а газеты, радио и телевидение уже не трубили ни о чем другом, как о собаках. Они пакостят тротуары и парки, и тем угрожают здоровью детей. Проку от них никакого, а кормить изволь. Такой начался психоз, что Тереза стала тревожиться, как бы науськанный сброд не отыгрался на Каренине. Накопленная и на животных отточенная злоба лишь позже ударила по своей истинной цели, по людям. Пошли увольнения с работы, аресты, судебные процессы. Животные, наконец, смогли вздохнуть с облегчением. Тереза все время гладит Каренина по голове, тихо покоящейся на ее коленях, и про себя говорит, пожалуй, так. Нет никакой заслуги в том, чтобы хорошо относиться к другому человеку. Тереза должна быть порядочной по отношению к односельчанам, а иначе она не могла бы и жить в деревне. И даже к Томашу она обязана относиться любовно, потому как Томаш ей нужен. Нам никогда не удастся установить с полной уверенностью, насколько наше отношение к другим людям является результатом наших чувств, любви, неприязни, добросердечности или злобы, и насколько оно предопределено равновесием сил между нами и ими. Истинная доброта человека во всей ее чистоте и свободе может проявиться лишь по отношению к тому, кто не обладает никакой силой. Подлинное нравственное испытание человечества – то наиглавнейшее испытание, спрятанное так глубоко, что ускользает от нашего взора, коренится в его отношении к тем, кто отдан ему во власть, к животным. И здесь человек терпит полный крах, настолько полный, что именно из него вытекают и все остальные. Одна из телок приблизилась к Терезе, остановилась и долго смотрела на нее большими коричневыми глазами. Тереза знала ее и называла Маркетой. Тереза с радостью дала бы имена всем своим телкам, но не могла. Их было слишком много. Когда-то давно, а точнее 40 лет назад, у всех коров в этой деревне были имена. А поскольку имя есть знак души, могу сказать, что вопреки Декарту душа у них была. Но потом деревни превратили в большие кооперативные фабрики, и коровы проживали уже всю свою жизнь на 2 метрах коровника. С тех пор у них нет имен, и они стали машинное аниматое. Мир согласился с Декартом. У меня все время перед глазами Тереза. Она сидит на пеньке, гладит Каренина по голове и думает о крахе человечества. В эту минуту вспоминается мне другая картина. Ницше выходит из своего отеля в Турине и видит перед собой лошадь и кучера, который бьет ее кнутом. Ницше приближается к лошади, на глазах у кучера обнимает ее за шею и плачет. Это произошло в 1889 году, когда Ницше тоже был уже далек от мира людей. Иными словами, как раз тогда проявился его душевный недуг. Но именно поэтому, мне думается, его жест носит далеко идущий смысл. Ницше пришел попросить у лошади прощения за Декарта. Его помешательство, то есть разлад с человечеством, началось в ту самую минуту, когда он заплакал над лошадью. И это тот Ницше, которого я люблю так же, как люблю Терезу, на чьих коленях покоится голова смертельно больного пса. Я вижу их рядом. Оба сходят с дороги, по которой человечество, господин и хозяин природы, маршем шествуют вперед. Глава 3. Каренин родил 2 рогалика и 1 пчелу. Пораженный, он не спускал глаз со своего странного потомства. Рогалики вели себя смирно, но пчела шаталась, как пьяная, а потом взлетела и скрылась из виду. Это был сон, который снился Терезе. Пробудившись, она тотчас рассказала его Томашу, и они оба старались найти в нем какое-то утешение. Этот сон обратил Карениного болезнь в беременность, а драму рождения в нечто одновременно смешное и нежное, в 2 рогалика и 1 пчелу. Ее вновь охватила нелогичная надежда. Она встала, оделась. И здесь, в деревне, ее день начинался с того, что она шла в магазин купить молока, хлеба, рогаликов. Но когда она позвала с собой Каренина, он едва поднял голову. Это впервые он отказался участвовать в обряде, которого прежде сам безоговорочно добивался. Итак, Тереза пошла одна. «А где же Каренин?» — спросила продавщица, заранее приготовившая для него рогалик. На этот раз Тереза уносила его в своей кошелке сама. Еще в дверях она вытащила рогалик и показала Каренину. Думала, он подойдет и возьмет его, но Каренин лежал, не двигаясь. Томаш заметил, как расстроена Тереза. Он взял рогалик в рот и встал против Каренина на четвереньки. Потом медленно начал приближаться к нему. Каренин смотрел на него, в его глазах, казалось, сверкнул какой-то проблеск интереса, но он не поднялся. Томаш вплотную приблизил лицо к его морде. Даже не двинув телом, Каренин взял в пасть конец рогалика, торчавший изо рта Томаша. Томаш отпустил рогалик, чтобы он весь достался псу. Затем все еще на четвереньках он попятился, изогнул спину и начал ворчать, делая вид, что собирается бороться за рогалик. И пес ответил хозяину ворчанием. Наконец! Это было именно то, чего они ждали. Каренину захотелось играть, Каренину еще хочется жить. Это ворчание было улыбкой Каренина. И им хотелось, чтобы эта улыбка длилась как можно дольше. Поэтому Томаш снова подполз к нему на четвереньках и схватил зубами кусок рогалика, который торчал из его пасти. Их головы были теперь совсем рядом. Томаш чувствовал запах пёсьего дыхания, и его лицо щекотали длинные шерстинки, что росли вокруг морды Каренина. Пёс еще раз заворчал и дернул пасть. У каждого в зубах осталось по половинке рогалика. Тут Каренин допустил старую тактическую ошибку. Он бросил свой кусок рогалика и попытался цапнуть ту часть, что была во рту хозяина. И, как случалось всегда, он забыл, что Томаш не собака, и что у него есть руки. Томаш, не выпуская рогалика изо рта, поднял с полу брошенную половинку. «Томаш!» — крикнула Тереза. «Не отбирай же у него весь рогалик!» Томаш бросил обе половинки на пол перед Карениным, который быстро проглотил одну, а вторую демонстративно долго держал в пасти, похваляясь перед супругами своей победой. Они смотрели на него и снова говорили себе, что Каренин улыбается, и что, покуда он улыбается, у него все еще есть повод жить, хотя он и обречен на смерть. Впрочем, на следующий день им показалось, что состояние его улучшилось. Они пообедали. После обеда у них оставался часок свободного времени, и обычно они с Карениным отправлялись гулять. Он знал это и всегда беспокойно носился вокруг них. Но на этот раз, когда Тереза взяла в руку поводок и ошейник, он лишь долго смотрел на них и не шевелился. Они стояли против него и старались быть при нем и ради него веселыми, чтобы хоть немного взбодрить его. Только чуть погодя, словно смилостившись над ними, он прискакал к ним на трех ногах и дал надеть на себя ошейник. «Тереза», — сказал Томаш, — «я знаю, как ты с некоторых пор ненавидишь фотоаппарат, но сегодня возьми его с собой». Тереза послушалась. Она открыла шкаф, чтобы найти в нем засунутый куда-то и забытый аппарат. И Томаш добавил: «Когда-нибудь эти фотографии немало порадуют нас. Каренин был частью нашей жизни». «Как это было?» — вскричала Тереза, словно ее ужалила змея. Аппарат лежал перед ней на дне ящика, но она не нагибалась к нему. «Не возьму его. Не хочу думать, что Каренина не будет. Ты говоришь о нем уже в прошедшем времени». «Не сердись», — сказал Томаш. «Я не сержусь», — сказала Тереза спокойно. «Я и сама не раз ловила себя на том, что думаю о нем в прошедшем времени. Уже не раз одергивала себя. И именно поэтому не возьму аппарат». Они шли по дороге и не разговаривали. Не говорить — это был единственный способ не думать о Каренине в прошедшем времени. Они не спускали с него глаз и постоянно были с ним. Ждали, когда он улыбнется. Но он не улыбался, просто шел рядом. И все время на трех ногах. «Он это делает только ради нас», — сказала Тереза. «Ему не хотелось гулять. Пошел только, чтобы доставить нам радости». То, что она сказала, было печально, и все-таки даже... Не сознавая того, они были счастливы. И были счастливы совсем не вопреки печали, а благодаря печали. Они держались за руки, и перед глазами у них был один и тот же образ, образ хромающего пса, который являл собою 10 лет их жизни. Они прошли еще сколько-то. Потом, к их большому огорчению, Каренин остановился и повернул обратно. Пришлось возвращаться. В тот же день, а может, на следующий, Тереза, неожиданно войдя в комнату к Томашу, застала его за чтением письма. Услышав стук в двери, Томаш отодвинул письмо в сторону к другим бумагам. Она заметила это. А при уходе не ускользнуло от нее и то, как он украдкой засовывает письмо в карман. Однако про конверт он забыл. Оставшись дома одна, она разглядела его. Адрес был написан незнакомой рукой, очень изящной, похоже, женской. Когда они позднее увиделись, она как бы невзначай спросила его, пришла ли почта. «Нет», — сказал Томаш. И Терезу охватило отчаяние. Отчаяние тем более сильное, что она уже отвыкла от него. Нет, она не думает, что у Томаша здесь есть какая-то тайная любовница. Это практически невозможно. Она знает о каждой его свободной минуте. Но вполне вероятно, что у него осталась какая-то женщина в Праге, о которой он думает и которая волнует его, хотя уже и не может оставить запах своего лона в его волосах. Тереза не думает, что Томаш способен покинуть ее ради этой женщины. Но ей кажется, что счастье 2 последних лет их жизни в деревне снова обесценено ложью. К ней возвращается старая мысль. Ее дом не Томаш, а Каренин. Кто будет заводить куранты их дней, когда его здесь не станет? Уносясь мыслями в будущее без Каренина, Тереза чувствовала себя в нем одинокой. Каренин лежал в уголке и стонал. Тереза пошла в сад. Она смотрела траву между 2 яблонями и представила себе, что там они похоронят Каренина. Она врылась каблуком в землю и прочертила им в траве прямоугольник. На этом месте будет его могила. «Ты что делаешь?» — спросил ее Томаш, заставший ее за этим занятием так же врасплох, как и она его, за чтением письма 2-3 часами раньше. Она не ответила. Он заметил, что у нее после долгого времени снова дрожат руки. Он взял их в свои. Она вырвалась. «Это могила для Каренина?» Она не ответила. Ее молчание раздражало его, он вскипел. «Ты упрекаешь меня, что я думаю о нем в прошедшем времени? А что ты сама делаешь? Ты хочешь уже его похоронить?» Она повернулась и пошла в дом. Томаш ушел в свою комнату, хлопнув за собой дверью. Тереза открыла дверь и сказала: «Ты думаешь только о себе, но хотя бы сейчас ты подумал бы о нем. Он спал, а ты разбудил его. Он опять начнет стонать». Она понимала, что несправедливо, пес не спал, что ведет себя как самая вульгарная баба, которая хочет ранить и знает как. Томаш на цыпочках вошел в комнату, где лежал Каренин. Но она не хотела оставлять его с псом. Они оба склонились над ним, она с одной, он с другой стороны. Но в этом общем движении не было примирения. Напротив, каждый из них был сам по себе. Тереза со своим псом, Томаш со своим. Я боюсь, что вот так, разделенные каждый сам по себе, они останутся с ним до его последнего часа. Глава 4. Почему для Терезы так важно слово «идиллия»? Воспитанные на мифологии Ветхого Завета, мы могли бы сказать, что идиллия есть образ, который сохранился в нас как воспоминание о рае. Жизнь в раю не походила на бег по прямой, что ведет нас в неведомое. Она не была приключением, она двигалась по кругу среди знакомых вещей. Ее однообразие было не скукой, а счастьем. Покуда человек жил в деревне, на природе, окруженный домашними животными, в объятиях времен года и их повторения, с ним постоянно оставался хотя бы отблеск этой райской идиллии. Поэтому Тереза, встретившись в курортном городе с председателем кооператива, вдруг увидела перед глазами образ деревни. Деревни, в какой никогда не жила и какую не знала, и была очарована. Было так, как если бы она смотрела назад в направлении рая. Адам в раю, наклонившись над источником, не знал еще, что то, что он видит, он сам. Он не понимал бы Терезы, когда она еще девушкой, стоя перед зеркалом, старалась разглядеть сквозь тело свою душу. Адам был как Каренин. Тереза часто забавлялась тем, что подводила пса к зеркалу. Он не узнавал своего отражения и относился к нему с полным безразличием и невниманием. Сравнение Каренина с Адамом приводит меня к мысли, что в раю человек не был еще человеком. Точнее сказать, человек не был еще выброшен на дорогу человека. Мы же давно выброшены на нее и летим сквозь пустоту времени, совершаемого по прямой. Но в нас постоянно присутствует тонкая нить, которая связывает нас с далеким мглистым раем, где Адам склоняется над источником и, нисколько не похожий на нарцисса, не осознает даже того, что это бледное желтое пятно, появившееся на водной глади, и есть он сам. Тоска по раю — это мечта человека не быть человеком. Еще ребенком, натыкаясь на материны вкладыши, запачканные менструальной кровью, Тереза всегда испытывала отвращение и ненавидела мать за то, что ей не хватало стыда скрывать их. Но у Каренина, который на самом деле был сукой, тоже случалась менструация. Она приходила раз в полгода и продолжалась 2 недели. Чтобы он не пачкал квартиру, Тереза клала ему между ног большой кусок ваты и надевала старые трусы, ловко привязывая их длинной лентой к телу. И все эти 2 недели она не переставала смеяться над его экипировкой. Отчего же получалось, что менструация собаки вызывала в ней веселую нежность, тогда как собственная менструация была ей омерзительна? Ответ представляется мне несложным. Собака никогда не была изгнана из рая. Каренин ничего не знал о дуализме тела и души, как и не знал, что такое омерзение. Поэтому Терезе с ним так хорошо и спокойно. И поэтому так опасно превратить животное в машина анимата, а корову в автомат для производства молока. Человек, таким образом, перерезает нить, которая связывала его с раем. И в его полете сквозь пустоту времени уже ничто не в состоянии будет ни остановить его, ни утешить. Из туманной путаницы этих идей возникает кощунственная мысль, от которой Тереза не может избавиться. Любовь, которая соединяет ее с Карениным, лучше, чем та, что существует между нею и Томашем. Лучше, отнюдь не больше. Тереза не хочет обвинять ни Томаша, ни себя, не хочет утверждать, что они могли бы любить друг друга больше. Скорее, ей кажется, человеческие пары созданы так, что их любовь априори худшего сорта, чем может быть, по крайней мере, в ее лучших примерах, любовь между человеком и собакой. Это, вероятно, не запланированное создателем чудачество в человеческой истории. Такая любовь бескорыстна. Тереза от Каренина ничего не хочет. даже ответной любви от него не требует. Она никогда не задавалась вопросами, которые мучают человеческие пары. Он любит меня? Любил ли он кого-нибудь больше меня? Он больше меня любит, чем я его? Возможно, все эти вопросы, которые обращают к любви, измеряют ее, изучают, проверяют, допытывают, чуть ли не в зачатке, и убивают ее. Возможно, мы не способны любить именно потому, что жаждем быть любимыми, то есть хотим чего-то, любви от другого, вместо того, чтобы отдавать ему себя без всякой корысти, довольствуясь лишь его присутствием. И вот что. Тереза приняла Каренина таким, каким он был, она не хотела переделывать его по своему подобию. Она наперед согласилась с его собачьим миром, она не пыталась отнять его у него, не ревновала его к каким-то тайным уловкам. Она воспитывала его не для того, чтобы переделать, как муж хочет переделать жену, а жена мужа, а лишь для того, чтобы обучить его элементарному языку, который позволил бы им понимать друг друга и вместе жить. И еще одно. Любовь к собаке — чувство добровольное. Никто не принуждает Терезу любить Каренина. Она снова думает о матери и сожалеет обо всем, что произошло между ними. Будь мать одной из незнакомых женщин в деревне, ее веселая грубость, возможно, казалась бы ей симпатичной. Ах, была бы мать чужой женщиной. С детства Тереза стыдилась того, что мать оккупировала черты ее лица и конфисковала ее я. Но самое худшее, что извечный приказ «люби отца и мать» принудил ее согласиться с этой оккупацией и эту агрессию называть любовью. Мать не повинна в том, что Тереза разошлась с ней. Она разошлась с ней не потому, что мать была такой, какой была, а потому, что была матерью. Но самое главное — ни один человек не может принести другому дар идиллии. Это под силу только животному, благо оно не было изгнано из рая. Любовь между человеком и собакой — идиллическая любовь. В ней нет конфликтов, душераздирающих сцен, в ней нет развития. Каренин окружил Терезу и Томаша своей жизнью, основанной на повторении, и ожидал от них того же. Если бы Каренин был человеком, а не собакой, он наверняка давно бы сказал Терезе: «Послушай, мне уже надоело каждый день носить во рту рогалик. Не можешь ли ты придумать для меня чего-нибудь новенького?» В этой фразе заключено всяческое осуждение человека. Человеческое время не обращается по кругу, а бежит по прямой вперед. И в этом причина, по которой человек не может быть счастлив, ибо счастье есть жажда повторения. «Да, счастье — жажда повторения», — говорит себе Тереза. Когда председатель кооператива отправляется после работы прогулять своего Мефисто и встречает Терезу, он никогда не упускает случая сказать: «Тереза, почему он не появился в моей жизни раньше? Мы бы вместе за девчатами бегали. Какая же бабенка устоит перед двумя хряками?» Он выдрессировал своего кабанчика так, что после этих слов тот начинал хрюкать. Тереза смеялась, хотя уже за минуту до этого знала, что скажет председатель. Шутка повторений не утрачивала своего очарования. Напротив, в контексте идиллии даже юмор подчинен сладкому закону повторения. Глава пятая. У собаки по сравнению с людьми нет особых преимуществ, но одно из них стоит многого. Эвтаназия в ее случае законом не возбраняется. Животное имеет право на милосердную смерть. Каренин ходил на трех ногах и все больше и больше времени проводил в закутке. Стонал. Супруги, Тереза и Томаш, были заодно в том, что нельзя заставлять его понапрасну страдать. Однако, соглашаясь с этим, в принципе, они не могли избавиться от томительной неуверенности. Как отгадать мгновение, когда страдание уже излишне? Как определить минуту, когда жить уже не имеет смысла? Не был бы хоть Томаш врачом, тогда можно было бы спрятаться за кого-то третьего. Можно было бы пойти к ветеринару и попросить его сделать собаке инъекцию. Как это страшно — взять на себя роль смерти. Томаш долго настаивал на том, что сам он никакой инъекции делать Каренину не станет, а позовет ветеринара. Но потом вдруг понял, что может предоставить псу привилегию, которая недоступна ни одному человеку. Смерть придет к нему в образе тех, кого он любил. Каренин стонал всю ночь. Утром, ощупав его, Томаш сказал Терезе: «Ждать больше не будем». Было утро, вскоре оба должны были уйти из дому. Тереза вошла в комнату посмотреть на Каренина. До сих пор он лежал безучастно, даже не обращая внимания на то, что Томаш осматривал его ногу. Но сейчас, услышав, что открывается дверь, поднял голову и посмотрел на Терезу. Она не могла вынести этот взгляд, чуть ли не испугалась его. Так Каренин никогда не смотрел на Томаша, так он смотрел только на нее. Но никогда с таким напряжением, как на этот раз. Это не был отчаянный или грустный взгляд. Нет, это был взгляд страшной, невыносимой доверчивости. Этот взгляд выражал собой жадный вопрос. Всю жизнь Каренин ждал Терезиного ответа и сейчас сообщал ей гораздо настойчивее, чем когда-либо, что он по-прежнему готов узнать от нее правду. Все, что исходит от Терезы, для него правда. И когда она говорит ему «садись» или «ложись», это тоже правды, с которыми он полностью соглашается и которые дают его жизни смысл. Этот взгляд ужасной доверчивости был совсем коротким. Минутой позже он снова положил голову на лапы. Тереза знала, что вот так на нее уже никто не посмотрит. Они никогда не давали ему сладостей, но 2-3 дня назад Тереза купила для него несколько плиток шоколаду. Сейчас она развернула их, вынула из фольги, разломала и положила рядом. Подставила к ним и миску с водой, чтобы у него было все, когда он останется на какое-то время один. Взгляд, которым он только что посмотрел на нее, словно бы утомил его. Он уже не поднял головы, хотя весь был обложен шоколадом. Она легла к нему на пол и обняла его. Он очень медленно и устало обнюхал ее и раз-другой лизнул. Она приняла это облизывание с закрытыми глазами, точно хотела навсегда запомнить его. Она повернула голову, чтобы он лизнул ее и в другую щеку. Потом ей пришлось уйти к своим телкам. Вернулась она только после обеда. Томаша дома не было. Каренин лежал все еще окруженный шоколадными плитками и хоть слышал, что она пришла, головы не поднял. Его больная нога отекла, и опухоль лопнула в новом месте. Под шерстью появилась светло-красная, не похожая на кровь капелька. Она снова легла к нему на пол. Обняла его одной рукой и закрыла глаза. Потом услышала, что кто-то стучится в дверь. Раздалось: пан доктор, здесь Кабанчик и его председатель». Она не в силах была ни с кем говорить. Не шевельнулась, не открыла глаз. Послышалось опять: «Пан доктор, хряки пришли!» И затем снова воцарилась тишина. Томаш появился только через полчаса. Он молча прошел прямо в кухню и стал готовить инъекцию. Когда он вошел в комнату, Тереза уже стояла, а Каренин с трудом поднимался с полу. Увидев Томаша, он слегка вильнул хвостом. «Посмотри», — сказала Тереза, — «он все еще улыбается». Она сказала эту фразу с мольбой, словно хотела ею еще попросить о небольшой оттяжке, но не настаивала на этом. Тереза медленно постелила на такте простыню. Простыня была белая, усеянная маленькими лиловыми цветочками. Впрочем, все уже было у нее подготовлено и продумано, словно смерть Каренина она представляла себе за много дней наперед. «Ах, как это ужасно! Мы, собственно, заранее мечтаем о смерти тех, кого любим». У Каренина уже не было сил спрыгнуть на тахту. Они обхватили его и вместе подняли. Тереза положила его на бок. Томаш осмотрел его ногу. Искал место, где вена выступала бы явственнее всего. В этом месте он ножницами выстриг шерсть. Тереза стояла на коленях у тахты и держала голову Каренина у самого своего лица. Томаш попросил ее как можно крепче сжать заднюю ногу над веной, слишком тонкой для того, чтобы ввести иглу. Тереза держала лапу Каренина, не отстраняя лица от его головы. Она не переставала тихо разговаривать с ним, и он не думал ни о чем, кроме нее. Ему не было страшно. Он еще 2 раза лизнул ее в лицо. А она шептала ему: «Не бойся, не бойся. Там у тебя ничего не будет болеть. Там тебе будут сниться белки и зайцы. Там будут коровки, и Мефисто там будет. Не бойся». Томаш ввел иглу в вену и нажал поршень. Каренин чуть дернул ногой, задышал учащенно, а через несколько секунд дыхание внезапно оборвалось. Тереза стояла на коленях у тахты и прижималась лицом к его голове. Потом им снова пришлось уйти на работу, а пес остался лежать на тахте на белой простыне в лиловых цветочках. Вечером они вернулись. Томаш пошел в сад, нашел между 2 яблонями 4 линии прямоугольника, который несколькими днями раньше прочертила там каблуком Тереза. Стал копать, точно придерживаясь предписанного размера. Хотел, чтобы все было так, как желала Тереза. Она осталась дома с Карениным, боялась, как бы не похоронили его живым. Она приложила ухо к его носу, ей показалось, что она слышит слабенькое дыхание. Чуть отойдя, увидела, что его грудь слегка вздымается. Нет, это она слышала собственное дыхание, приводившее в незаметное движение ее тело, и потому у нее создалось впечатление, что двигается грудь собаки. Она нашла в сумке зеркальце и приставила его к носу Каренина. Зеркальце было таким захватным, что ей почудилось, будто оно запотело от его дыхания. «Томаш, он жив!» — закричала она, когда Томаш в грязных ботинках вернулся из сада. Он наклонился к нему и покачал головой. Каждый из них взял с разных концов простыню, на которой лежал пес. Тереза у ног, Томаш у головы. Они подняли его и понесли в сад. «Он с лужицей пришел в нашу жизнь, и с лужицей ушел из нее», — подумала Тереза. И порадовалась, что чувствует в руках эту влажность, последний пёсий поклон. Они донесли его до яблонь и опустили в яму. Тереза наклонилась над ней и расправила простыню так, чтобы она покрывала его целиком. Ей казалось невыносимым, чтобы земля, которую сейчас забросают Каренина, упала на его голое тело. Потом она ушла в дом и возвратилась с ошейником, поводком и горстью шоколада, так и оставшимся с утра нетронутым на полу. Все это она бросила к нему в яму. Возле ямы была куча свежевырытой земли. Томаш взял в руку лопату, Тереза вспомнила свой сон. Каренин родил 2 рогалика и 1 пчелу. Эта фраза прозвучала вдруг как эпитафия. Она представила себе здесь между 2 яблонями памятник с надписью «Здесь лежит Каренин. Он родил 2 рогалика и 1 пчелу». В саду был полумрак, время между днем и вечером. На небе стояла бледная луна, лампа, забытая в комнате мертвых. В заляпанных грязью ботинках они относили заступ и лопату в чулан, где были уложены орудия, грабли, кирки, мотыги. Глава 6. Он сидел в своей комнате, где обычно читал книгу. В такие минуты Тереза подходила сзади, склонялась к нему, прижимала щекой к его лицу. Проделав сегодня то же самое, она увидела, что Томаш смотрит вовсе не в книгу. Перед ним лежало письмо, и хоть оно состояло из 5 напечатанных на машинке строк, он не сводил с него неподвижного взгляда. «Что это?» — спросила Тереза, охваченная тревогой. Не поворачивая головы, Томаш взял письмо и подал ей. В письме говорилось, что еще тем же днем он обязан прибыть в соседний город на аэродром. Наконец он повернулся к Терезе, и она прочла в его глазах тот же ужас, что испытывала и она. «Я поеду с тобой», — сказала она. Он покачал головой, «они вызывают только меня». «Нет, я поеду с тобой», — повторяла она. Поехали они на Томашевом пикапе. За минуту оказались на взлетном поле. Стоял туман. Сквозь него едва вырисовывались несколько самолетов. Они ходили от одного к другому, но все были с запертыми дверями и недоступны. Наконец, у одного из них вход наверху оказался открытым, к нему вела приставная лестница. Они взошли по ней, в двери появился стюард и пригласил их пройти внутрь. Самолет был маленький, от силы пассажиров на 30, совершенно пустой. Они вошли в проход между креслами, все время держась друг за друга и не проявляя особого интереса к окружающему. Сели на 2 кресла рядом, и Тереза положила голову на плечо Томаша. Первоначальный ужас рассеивался, вытесняясь грустью. Ужас — это шок, минута полного ослепления. Ужас лишен даже малейшего следа красоты. Мы не видим ничего, кроме резкого света неведомого события, какое ждет нас впереди. Грусть, напротив, предполагает то, что мы знаем. Томаш и Тереза знали, что их ожидает. Свет ужаса утратил свою резкость, и мир купался в голубом нежном сиянии, в котором все вокруг становилось красивее, чем было раньше. Читая письмо, Тереза не испытывала к Томашу никакой любви. Она просто знала, что ни на минуту не смеет покинуть его. Ужас подавил все остальные чувства и ощущения. Теперь, когда она прижималась к нему, самолет плыл в тучах, испуг прошел. И она внимала своей любви, осознавая, что это любовь без границ и без меры. Наконец самолет приземлился. Они встали и пошли к двери, которую открыл стюард. По-прежнему обнимая друг друга за талию, они остановились наверху перед трапом. Внизу увидели 3 мужчин в масках на лицах и с ружьями в руках. Колебания были напрасны, выхода не было. Они стали медленно спускаться, и как только вступили на площадку аэродрома, один из мужчин поднял ружье и прицелился. Никакого выстрела не последовало, но Тереза почувствовала, как Томаш, только что прижимавшийся к ней и обнимавший ее за талию, падает на землю. Она привлекла его к себе, но удержать не смогла. Он упал на бетон посадочной площадки. Она склонилась над ним. Ей хотелось кинуться на него и прикрыть его своим телом, но тут произошло нечто поразительное. У нее на глазах его тело стало быстро уменьшаться. Это было так невообразимо, что она оторопела и застыла, как вкопанная. Томашево тело становилось все меньше и меньше. Вот оно уже совсем не походило на Томаша. От него осталось что-то ужасно маленькое. И это маленькое начало двигаться и, ударившись в бегство, помчалось по летному полю. Мужчина, что выстрелил, снял маску и приветливо улыбнулся Терезе. Потом повернулся и побежал за этой маленькой вещицей, которая сновала туда-сюда, словно увертывалась от кого-то и отчаянно искала укрытие. Мужчина гонялся за ней, пока не бросился вдруг на землю. Погоня на этом прекратилась. Потом он встал и направился к Терезе. В руках у него было какое-то маленькое существо, дрожавшее от страха. Им оказался заяц. Мужчина протянул его Терезе. В эту минуту испуг и грусть отпустили ее, и она почувствовала себя счастливой, что держит зверушку в объятиях, что эта зверушка ее, и она может прижимать ее к телу. От счастья она расплакалась. Она плакала и плакала, не видя ничего сквозь слезы, и уносила зайчика домой с ощущением, что теперь она у самой цели, что она там, где хотела быть, там, откуда уже не убегают. Она шла по пражским улицам и без труда отыскала свой дом. Она жила там с мамой и папой, когда была маленькой. Но ни мамы, ни папы там не было. Встретили ее там лишь два старых человека, которых она никогда не видела, но знала, что это прадедушка и прабабушка. У обоих лица были морщинистые, как кора деревьев, и Тереза обрадовалась, что будет жить с ними. Но теперь ей хотелось побыть совсем одной со своей зверушкой. Она безошибочно нашла комнату, в которой жила с 5 лет, когда родители решили, что она уже достойна иметь свою детскую. Там были тахта, стол и стул. На столике стояла зажженная лампа, что ждала ее все это время. На лампе сидела бабочка с раскрытыми крыльями, на которых были нарисованы 2 больших глаза. Тереза знала, что она у цели. Она легла на тахту и прижала зайчика к лицу. Глава 7. Он сидел у стола, где обычно читал книги. Перед ним лежал открытый конверт с письмом. Он говорил Терезе: «Я время от времени получаю письма, о которых не хотел тебе говорить. Пишет мне сын. Я всегда стремился, чтобы моя и его жизнь никогда не пересекались. А посмотри, как судьба отомстила мне. Уже несколько лет, как его выгнали из университета. Он тракторист в какой-то деревне. Хоть наши жизни и не соприкоснулись, но шли в одном направлении, как 2 параллельные прямые. «А почему об этих письмах ты не хотел говорить?» — спросила Тереза, почувствовав в себе великое облегчение. «Не знаю. Было как-то неприятно. Он часто пишет тебе. Время от времени. И о чем? О себе. И это интересно?» «Вполне. Мать, как ты знаешь, была ярая коммунистка. Он давно разошелся с ней, подружился с людьми, которые оказались в том же положении, что и мы. Все они тянулись к политической деятельности. Некоторые из них сейчас арестованы. Но он и с ними порвал. Смотрит теперь на них со стороны, как на вечных революционеров. Значит, он смирился с режимом? Вовсе нет. Он верует в Бога и полагает, что в этом ключ ко всему. Мы все, дескать, должны в своей каждодневной жизни держаться норм данных религии и режим вообще не принимать во внимание. Полностью игнорировать. Веруя в Бога, мы способны на его взгляд в любых обстоятельствах личным поведением сотворить то, что он называет Царствием Божиим на земле. Он объясняет мне, что церковь в нашей стране – единственное добровольное сообщество людей, которое ускользает от контроля государства. Любопытно, то ли он примкнул к церкви, чтобы легче было сопротивляться режиму, то ли действительно верует в Бога. Ну, спроси его об этом. Томаш продолжал: «Я всегда восхищался верующими. Думал, что у них какой-то особый дар сверхчувственного восприятия, в котором мне отказано. Что-то вроде ясновидцев. Но теперь вижу по своему сыну, что верить довольно просто. Когда ему было плохо, за него вступились католики, и этого ему оказалось достаточно, чтобы обратиться к вере. Может, он решил верить из благодарности? Человек принимает решение, на удивление просто. Ты ни разу не ответил ему на письма. Он не дал мне обратного адреса. Но затем добавил: на почтовом штемпеле, правда, есть название деревни. Можно было бы послать письмо на адрес тамошнего кооператива». Терезе стало стыдно перед Томашем за свои подозрения, и она постаралась искупить вину торопливой мягкостью к его сыну. «Почему ты ему не напишешь? Почему не позовешь?» «Он похож на меня», — сказал Томаш. «Когда говорит, кривит верхнюю губу точно так же, как я. Видеть, как мой рот говорит о Господе Боге, для меня было бы крайне странно». Тереза рассмеялась. Томаш посмеялся вместе с ней. Тереза сказала: «Не будь ребячливым, Томаш. Это такая старая история. Ты и твоя первая жена. Что мне до этого? Что у меня с этим общего? Почему тебе надо обижать кого-то только потому, что в молодости у тебя был дурной вкус? Сказать откровенно, встреча с ним пугает меня. Это главная причина, почему я не стремлюсь к ней. Не знаю, чем вызвано было такое упрямое нежелание видеться с ним. Подчас придешь к какому-то решению, даже сам не понимая как, а потом это решение существует уже в силу собственной инерции, и год от года его труднее изменить». «Позови его», — сказала Тереза. В тот день, возвращаясь из коровника после обеда домой, она услыхала с дороги голоса. Подойдя ближе, увидела пикап Томаша. Согнувшись, он отвинчивал колесо. Несколько мужчин толпились вокруг, глазели и ждали, покуда Томаш управится с починкой. Тереза стояла и не могла отвести взгляд. Томаш казался старым. У него поседели волосы, и неловкость, какой он работал, была не неловкостью врача, ставшего шофером, а неловкостью человека уже немолодого. Она вспомнила свой недавний разговор с председателем. Он говорил ей, что машина Томаша в чудовищном состоянии. Говорил это в шутку, вовсе не жаловался, скорее выглядел озабоченным. «Томаш лучше разбирается в том, что внутри тела, чем в том, что внутри мотора», — смеясь сказал он. Потом признался, что уже не раз и не два просил у властей разрешить Томашу снова врачебную практику в здешнем районе. Однако убедился, что полиция этого никогда не позволит. Она отошла за ствол дерева, чтобы никто из этих людей у машины не увидел ее, и продолжала смотреть на Томаша. Сердце ее сжималось от укоров. Из-за нее он покинул Прагу. И даже здесь она не дает ему покоя, еще над умирающим Карениным мучила его тайными подозрениями. Она всегда мысленно упрекала его, что он недостаточно ее любит. Свою собственную любовь она считала чем-то, что исключает всякое сомнение, а его любовь — простой снисходительностью. Теперь она видит, что была несправедлива. Если бы она и впрямь любила Томаша великой любовью, она должна была бы остаться с ним за границей. Там Томаш был бы счастлив, там перед ним открылась бы новая жизнь. А она уехала и бросила его там. Правда, она была тогда убеждена, что делает это из великодушия, не желая быть ему в тягость. Но не было ли это великодушие просто-напросто уверткой? В действительности же она знала, что он вернется к ней. Она увлекала его за собой все ниже и ниже, подобно вилам, что заманивают сельчан в болото и топят там. Воспользовавшись минутой, когда у него болел желудок, она вынудила у него обещание уехать вместе в деревню. Какой коварной она умела быть. Она заманивала его за собой, словно вновь и вновь хотела проверить, любит ли он ее. Она заманивала его так долго, пока он не оказался здесь, седой и усталый, с искореженными руками, которые уже никогда не смогут держать скальпель. Они очутились там, откуда уже никуда не уйти. Куда они могут уйти? За границу их не выпустят. В Прагу нет возврата, никакой работы им там не дадут. А перебраться в другую деревню какой толк? Бог мой, неужто и вправду надо было дойти до самого края, чтобы поверить, что он любит ее? Наконец ему удалось надеть колесо. Он сел за руль, мужчины вскочили в кузов, раздался шум мотора. Придя домой, Тереза решила принять ванну. Она лежала в горячей воде и размышляла о том, что всю жизнь пользовалась своей слабостью во вред Томашу. Мы все склонны считать силу виновником, а слабость невинной жертвой. Но Тереза сейчас понимает, в их жизни все было наоборот. И ее сны, словно зная о единственной слабости этого сильного человека, выставляли перед ним на показ ее страдания, чтобы принудить его пасовать. Терезина слабость была агрессивной и принуждала его постоянно капитулировать, пока, наконец, он перестал быть сильным и превратился в зайчика на ее руках. Она непрерывно думала о своем сне. Она встала из ванны и пошла надеть свое самое красивое платье. Ей хотелось понравиться Томашу, доставить ему радость. Она едва успела застегнуть последнюю пуговицу, как Томаш шумно ввалился в дом вместе с председателем и необычайно бледным молодым крестьянином. «Быстро!» — кричал Томаш. «Крепкой водки!» Тереза бросилась и принесла бутылку с львовицей. Налила рюмку, и молодой человек залпом выпил ее. Меж тем она узнала, что произошло. Парень на работе вывихнул руку в плече и выл от боли. Никто не знал, чем помочь ему. И потому позвали Томаша, который одним движением вправил руку в сустав. Парень опрокинул в себя еще одну рюмку и сказал Томашу: «Твоя хозяйка сегодня чертовски хороша». «Балда», — сказал председатель, — «паня Тереза всегда хороша». «К что она всегда хороша, дело известное», — сказал парень. «Но сегодня она и одета отлично. На вас еще никогда не было этого платья. Вы куда-то собираетесь?» «Нет, не собираюсь. Надела его ради Томаша». «Доктор, красиво живешь», — смеялся председатель. «Моей старухе и на ум не придет ради меня расфуфыриться». «Вот потому-то ты и ходишь гулять со свиньей, а не с женой», — сказал парень и сам долго смеялся. «А как поживает Мефисто?» — спросил Томаш. «Я не видел его по меньшей мере...» — он задумался. «По меньшей мере целый час». «Скучает обо мне», — сказал председатель. «Смотрю на вас в этом платье и хочется с вами потанцевать», — сказал парень Терезе. «Пан доктор, отпустили бы вы ее со мной танцевать?» «Поедемте все потанцуем», — сказала Тереза. «Ты поехал бы?» — спросил молодой человек Томаша. «А куда?» — спросил Томаш. Молодой человек назвал соседний город, где в гостинице был бар с танцевальной площадкой. «Поедешь с нами», — повелительным тоном сказал он председателю, а поскольку опрокинул в себя уже 3 рюмочки сливовицы, добавил: «А коли Мефисто скучает, возьмем его с собой. Привезем туда 2 кабанчиков. Все бабоньки обомлеют от страсти, как увидят эту парочку». «Если не будете стыдиться Мефисто, так я еду с вами», — сказал председатель. И все они сели в пикап Томаша. Томаш за руль, возле него Тереза. А мужчины расположились позади них, прихватив с собой початую бутылку сливовицы. Уже за деревней председатель вспомнил, что они забыли про Мефисто. Крикнул Томашу, чтобы вернулись. «Не надо, одного кабана хватит», — сказал парень, и председатель успокоился. Смеркалось. Дорога вела серпантином вверх. Они доехали до города и остановились перед гостиницей. Тереза с Томашем никогда здесь не были. Они спустились по лестнице в полуподвальный этаж, где был бар со стойкой, площадка для танцев и несколько столиков. Человек лет 60 играл на фортепиано. И такого же возраста дама на скрипке. Играли 40-летней давности шлягеры. На площадке танцевала пар 5. Молодой человек огляделся и сказал: «Тут ни одной нет для меня», и тотчас пригласил танцевать Терезу. Председатель сел с Томашем за свободный столик и заказал бутылку вина. «Мне нельзя, я за рулем», — напомнил ему Томаш. «Ерунда», — сказал председатель, — «останемся тут ночевать». И пошел заказать 2 номера. Когда Тереза с молодым человеком вернулась к столику, ее тут же пригласил танцевать председатель, а уж потом, наконец, она пошла с Томашем. Танцуя, она сказала ему: «Томаш, все зло в твоей жизни исходит от меня. Ради меня ты попал даже сюда. Так низко, что ниже уже и некуда». Томаш сказал ей: «Что ты с ума сходишь? О каком низко ты говоришь? Останься мы в Цюрихе, ты оперировал бы больных. А ты была бы фотографом». «Нелепое сравнение», — сказала Тереза. «Твоя работа для тебя значила все, тогда как я могу делать что угодно, мне это совершенно безразлично. Я не потеряла абсолютно ничего, ты же потерял все». «Тереза», — сказал Томаш, — «ты разве не заметила, что я здесь счастлив?» «Твоим призванием была хирургия», — сказала она. «Тереза, призвание — чушь. У меня нет никакого призвания. Ни у кого нет никакого призвания. И это огромное облегчение — обнаружить, что ты свободен, что у тебя нет призвания». В искренности его голоса сомневаться было нельзя. Припомнилась сцена, которую она наблюдала сегодня после обеда. Он чинил машину и казался таким старым. Она достигла желанной цели. Она же всегда мечтала, чтобы он был старым. Снова вспомнился ей зайчик, которого она прижимала к лицу в своей детской. Что значит стать зайчиком? Это значит потерять всякую силу. Это значит, что ни один из них уже не сильнее другого. Они двигались танцевальными шагами под звуки фортепиано и скрипки. Тереза склонила голову на его плечо. Точно так на его плече лежала ее голова, когда они вместе были в самолете, уносившем их сквозь туман. Она испытывала сейчас такое же удивительное счастье, такую же удивительную грусть, как и тогда. Грусть означала: «Мы на последней остановке». Счастье означало: «Мы вместе». Грусть была формой, счастье — содержанием. Счастье наполняло пространство грусти. Они вернулись к столу. Она еще 2 раза танцевала с председателем и 1 раз с молодым человеком, который был уже так пьян, что упал с ней на танцевальной площадке. Потом они все поднялись наверх и разошлись по своим номерам. Томаш повернул ключ и зажег люстру. Она увидела 2 придвинутые вплотную кровати, у одной из них ночной столик с лампой из-под абажура, который выпорхнула спугнутая светом большая ночная бабочка и закружила по комнате. Снизу чуть слышно доносились звуки фортепиано и скрипки. Конец книги.